Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая передача «Время и мир». В этом выпуске вы услышите: цены на продукты питания в России вновь разморожены. Исполняется 40 лет после выхода в свет первого номера «Хроники текущих событий». На что жалуются русскоязычные жители стран Южного Кавказа? И крупнейшая экологическая катастрофа в Испании 10 лет спустя. Таковы темы. К 1 мая в России истек срок действия замораживания цен на наиболее значимые продукты питания – хлеб, молоко, кефир, яйца и растительное масло, предпринятого в октябре прошлого года. Заморозка не предотвратила роста цен в регионах на некоторые из этих продуктов, прежде всего на хлеб, а на другие сделала неизбежным их рост в ближайшие месяцы, отмечают эксперты. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Меры по замораживанию цен на ряд продуктов питания, в том числе за счет фиксации торговых надбавок на них, действовали в России в течение 6 месяцев. Можно ли говорить о том, что за это время как-то изменился в регионах спрос на продукты питания в целом и на те, в отношении которых была введена заморозка? В Саранске наш корреспондент Игорь Телин обратился к совладельцу двух продовольственных магазинов Евгению Левину.
Это соглашение никаким образом на спрос не повлияло. Спрос не сократился. Люди, которые покупали дорогие продукты питания, они не перешли на более дешевые. Эти люди, которые изначально покупали то, что подешевле, больше они не стали покупать. Вместо одного пакета молока они два тоже не стали как бы приобретать. То есть они как бы поддерживали минимум потребления.
В Ульяновске наш корреспондент Сергей Гогин обратился к коммерческому директору компании «Провиант», владеющей сетью из 15 продовольственных магазинов, Татьяне Гусевой.
Группы товаров социально важные, они в принципе всегда шли по достаточно низкой наценке. И отмена соглашения, она никак не повлияет. То есть как была группа социально важная, она так и будет идти самой низкой наценкой. Спрос на продукты питания, если это относится к социально значимым группам, в принципе не изменился и даже возрос. Но что касается других групп, то здесь действительно наблюдался определенный спад. То есть потребитель перешел от более дорогостоящего и более широкого ассортимента к более узкому, который ему, собственно говоря, был по карману.
По вашим оценкам, за время 6-месячной заморозки, как менялся в вашем регионе разрыв между ценами поставщиков этих продуктов и розничными ценами на них в магазинах? Евгений Левин, Саранск.
Соглашение распространялось не только на мои торговые точки, но и на поставщиков по этой группе товаров. А разрыв, он остался прежним, здесь никаких изменений каких-то не было, потому что он распространялся на очень небольшую группу товаров. За исключением масла, потому что масло у нас в Мордовии не производится, оно поступает из других регионов. И вот здесь по маслу можно сказать, что на него все росло, и маржа уменьшалась.
Татьяна Гусева, Ульяновск.
Разрыв между ценами поставщика и ценами, которые потребитель видит на прилавках магазинов, произошел в основном из-за того, что поднялись цены на сырье, на энергоносители и на топливо. Это объективный показатель, но тем не менее розничные сети как держали наценку, так и держат. Если мы сравним с предыдущим годом, летом и осенью, то увидим, что уровень инфляции на продукты питания был значительно выше, от 7 до 80%. В этом же году, за 6 месяцев, которые мы анализируем, он составляет от 4 до 36%. Ряд поставщиков на социально важные товары, они в принципе старались также сократить свои наценки. Но по объективным показателям все равно рост происходил.
А в целом по России, как менялся разрыв между ценами, скажем, поставщиков зерна, мукомолов и хлебозаводов, с одной стороны, и конечными розничными ценами на хлеб в магазинах? Чтобы представить, насколько сжалась пружина цен за минувшие полгода, если такое вообще происходило, из Москвы ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Игорь Повенский.
Это замораживание, оно в первую очередь в данной цепочке коснулось производителей хлеба и розницы. Чтобы понять, до чего доходила ситуация, тонны муки стоило столько же мука, сколько и хлеб, сколько тонна хлеба, грубо говоря. То есть иногда хлебопеки были в минусе просто-напросто. Когда цены достигали на муку, по югу вот такие новости проходили, что мука стоит 13 рублей за килограмм, и по хлебу цена такая же выходит. До такого доходила ситуация. Но, безусловно, производители хлебопеки в разных регионах замораживали на разные сорта. Эти все договоренности, они были отданы на усмотрение местных администраций, и по каким-то сортам хлеба производители могли проигрывать, по каким-то они формировали свободные цены. Но в общем и целом фактически была устранена добавленная стоимость и прибыль тех же хлебопеков, чтобы понять, насколько эта пружина была сжата.
Продажа зерна из государственного интервенционного фонда, уже продали более 1 миллиона тонн из 1,5 всего, оказало ли влияние в этом сезоне? Или более весомыми стали другие факторы?
Собственно, интервенции – это всего лишь навсего 1,5 миллиона тонн. Это в основном пшеница. У нас в России товарной пшеницы где-то 25 миллионов производится. Конечно же, основную роль играл мировой рынок. Пока цены росли на мировом рынке, рос и наш рынок. Когда экспорт был закрыт, цены все равно оставались высокими до последнего времени. С падением мирового рынка, даже несмотря на то, что существует экспортная пошлина, цены у нас начали снижаться. И, скорее всего, продолжат снижаться до уровня уже цен на новый урожай.
Как давно они начали снижаться от пиковых уровней, которые еще недавно превышали мировые?
Пик цен был достигнут к первой декаде апреля, и потом цены начали снижаться. Сейчас снижение составило порядка 400 рублей, то есть если цена достигала 9600 на пшеницу третьего класса, то сейчас это уже порядка 900 где-то на этом уровне. Цены, конечно, гораздо меньше снижаются, чем они снижаются сейчас на мировом рынке и снизились за последний месяц, так как баланс все равно остается напряженным в России. Но к июлю, когда экспорт откроют, скорее всего, мы будем ориентироваться на мировые цены.
Мы говорили о том, что за время действия заморозки цен постепенно сжималась их пружина, готовая разжаться после отмены моратория. С другой стороны, цены на зерно в России, по прогнозам, вскоре упадут почти на треть. Это падение сможет компенсировать действие разжатой пружины?
Если мы говорим, что цена к новому урожаю должна с текущей цены в 9 тысяч рублей снизиться, допустим, до 6,5-7 тысяч рублей, это, во-первых, состоится не сейчас, ближе к июлю, к новому урожаю, а во-вторых, если мы говорим, что цена килограмма хлеба была на уровне 13 рублей где-то, и столько же стоила мука, нормальное соотношение должно быть порядка 1,3 раза коэффициент. То есть цена хлеба должна в 1,3 раза стоить дороже у производителя хлеба, чем мукомола на предприятии. Что касается по рознице, розница, в принципе, могла возместить эти убытки за счет как-то переноса на другие товары и так далее.
Кроме хлеба, какие еще продукты из тех, которые подпадали под заморозку цен, оказываются теперь под угрозой их роста?
Такая же ситуация была с подсолнечным маслом, когда цена в рознице фактически равнялась цене масла у производителя. Цена нерафинированного масла была близка по уровню к цене бутилированного, уже очищенного масла, которое продается в рознице для потребителей. Соответственно, размораживание цен вызовет рост цен и у производителей масла бутилированного, и в рознице. По маслу даже ситуация еще хуже. Гораздо больше прирост был, и сдерживание здесь пружина еще больше разожмется. Там еще плюс к тому, если урожай зерна пойдет в июле, то подсолнечника и масло, которое из него будут делать, это уже сентябрь-октябрь. Там будет падение существенной цены. Оно дальше. Соответственно, это гораздо больше скажется в росте цен сейчас по маслу.
Завершение действия замораживания цен в России совпало по времени в Германии с манифестациями фермеров, производителей молока. Они протестуют против решений крупнейших розничных продовольственных сетей, таких как Aldi, Lidl или Rewe, снизить цены на молоко в своих магазинах с 73 до 61 цента за литр. При этом доля этих компаний вместе взятых на немецком рынке продовольственной розницы составляет почти 80%, говорит сотрудник Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Роланд Дёрн, к которому обратился наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм.
По нашим данным, себестоимость 1 литра молока сейчас составляет в Германии около 40 центов. Причем она значительно выросла за последние месяцы из-за роста цен на зерно. Но учитывая все расходы производителей, конечная розничная цена могла бы составлять 80 центов за 1 литр молока. С другой стороны, цены на молоко всегда имели для розничной торговли стратегическое значение. Они являются своего рода сигналом этих магазинов. «Смотрите, мы выгодны потребителям». Ведь каждый в Германии знает, сколько стоит литр молока. И потому в недавнем прошлом розничная торговля зачастую сознательно шла на убытки от продажи молока, продавая его по заниженным ценам.
Немецкие фермеры обвиняют торговые сети в ценовом сговоре, а те, в свою очередь, напоминают, что за последние годы в Германии предложение молока превысило спрос на него. Европейский Союз расширил внутренние квоты на производство молока, чем на фоне высоких цен, и поспешили воспользоваться немецкие фермеры. И что в таких условиях цены оставаться прежними уже не могут. Кстати, о снижении закупочных цен на молоко говорят и представители Молочного Союза России. Роланд Дёрн о конфликте фермеров и розничных сетей в Германии.
Здесь трудно будет доказать, был ли сговор о ценах. Я не думаю, что антимонопольное ведомство Германии сможет вмешаться в этот конфликт. Рынок сельскохозяйственных продуктов в Германии очень конкурентный. Если один из крупных игроков снижает свои цены, то другие, чтобы не потерять покупателей, вынуждены поступать так же. В данном случае фермерам, видно, придется смириться. Лучше получить что-то, чем ничего. Ведь корова не машина, ее нельзя отключить на какое-то время. И в этой истории преимущество на стороне супермаркетов. Увы, таковы правила свободной торговли.
В Государственной Думе России готовится проект закона о государственном регулировании торговли. Он, в частности, допускает регулирующие меры в ценообразовании на отдельные продукты питания лишь в отношении наиболее крупных торговых компаний на рынке того или иного региона. А с другой стороны, возможность компенсации потерь бизнеса за счет дотации из бюджета. Сколь эффективным может оказаться такой механизм, если он будет в итоге одобрен? Из Саранска совладелец двух продовольственных магазинов Евгений. Левин.
Нет, эта мера может оказаться неэффективной. Во-первых, потому что она может распространяться на очень небольшую группу товаров. А что касается дотации из бюджета, которые компенсируют какие-то потери, ну это вообще, мне кажется, будет совершенно неэффективно по одной причине. Просто за пределами оставят большое количество мелких и средних предпринимателей и будет распространяться только на крупных сетевиков, которые в республику придут с федерального уровня. И, кстати, я не уверен, что это будет на великое благо потребителю работать. Уровень конкуренции в таком случае просто будет уменьшаться.
Коммерческий директор компании «Провиант», управляющий сетью из 15 продовольственных магазинов в Ульяновске, Татьяна Гусева, предполагает оценивать будущие меры властей с позиции всех участников рынка продовольствия.
Это потребитель, который однозначно выиграет от этого закона. Это производитель и посредник или поставщик, деятельность которого в принципе никак не регулируется в плане наценок. И розничная сеть, ряд индикаторных товаров, социально значимых, так или иначе был с минимальной наценкой. Если мы этот список расширим, то уже экономически необоснованно это будет. И сети очень сильно пострадают в плане рентабельности своей деятельности. Плюс, если мы возьмем дотации, о которых говорится, производители, все достаточно понятно, произвели продукцию и им компенсировали. В плане сетей механизм абсолютно непонятен, и как он будет действовать, придется подумать и поработать над этим.
Разработчики законопроекта отмечают, что одна из главных его целей – обеспечить возможность выбора самому российскому фермеру, с какой именно торговой компании иметь дело, чтобы уже они конкурировали между собой за его продукцию.
Материал подготовил Сергей Сининский.
На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир».
Тридцатого апреля исполнилось 40 лет со дня выхода первого номера «Хроники текущих событий». Юбилей отметили в Московском мемориале, где собрались те, кто в разные годы участвовал в издании и распространении легендарного машинописного бюллетеня. Этому юбилею посвящен материал моего коллеги Владимира Тольца.
С одной стороны, 40 лет – серьезная по меркам современной истории дистанция, особенно для России второй половины 20 века. За этот срок поменялось многое. Исчезли законы, соблюдение которых требовали от советской власти диссиденты, исчезла и сама советская власть. Если говорить о средствах массовой информации, а «Хроника» ведь была таким, может быть, единственным в СССР того времени неподцензурным и всесоюзным средством, то за эти годы принципиально изменилось информационное поле, способы и средства хранения и передачи информации, да и цензура в советском ее виде исчезла. Означает ли все это, что «Хроника текущих событий» через 40 лет своего существования стала историей в чистом виде? Пожалуй, нет. и потому, что многие социальные проблемы, ею описываемые, разнообразные нарушения прав человека, отнюдь в прошлое не ушли, и потому, что серьезное научное изучение хроники еще не началось. Есть мемуарные и гражданственно-сентиментальные сочинения, а для науки у энтузиастов и источников, да часто и квалификации не хватает. Но вот что за эти десятилетия уже произошло, это осознание уникальной роли и значения хроники текущих событий в советской истории. Председатель правления Международного историко-просветительского правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Арсений Рогинский говорит.
В СССР существовали самые разные движения. Мы многонациональная была страна, и существовали национальные движения. В балтийских странах, в каждой из них свое, в Украине, в Средней Азии, в Закавказье. Но кроме национальных движений, больших, и которые тоже душили со всей возможной жестокостью власти, существовали религиозные движения, которые также душились. Существовали движения за иммиграцию, существовало множество разных групп, которые отстаивали интересы свои. Так вот, объединяющим звеном для всех этих групп стала хроника текущих событий. Принципом ее были полнота информации, объективность, достоверность и отсутствие оценочной составляющей. Получилось так, множество движений, а в центре сравнительно небольшое правозащитное движение, но которое благодаря информационной точности сумело их все объединить.
Важно отметить, что общественные движения, о которых говорит Арсений Рогинский, часто разнонаправленные и имевшие отчасти противоречившие друг другу цели, четыре десятилетия назад объединили не харизма какого-то лидера, не деньги и административный ресурс, на которые часто делают ставки нынешние политтехнологи, а сформулированный за 20 лет до этого во всеобщей декларации человека принцип.
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
Это стояло эпиграфом на первой странице всех номеров хроники. Это реализовывалось ее неафиширующими свои имена составителями в каждом выпуске бюллетеня, сообщавшего стране и миру о политических и религиозных гонениях, о положении в лагерях и тюрьмах, о цензуре, о преследованиях не только отдельных людей, но целых народов и этнических групп и о многом другом. Бывший украинский правозащитник и политзаключенный Микола Горбаль вспоминает.
Когда мы в лагере узнали о том, что все, что мы передаем на волю, структурно организовано и зафиксировано в хронике, было очень приятно. Ведь мы искали любой случай рассказать миру о положении в империи. И, как правило, это было лучше делать из Москвы, тогдашней столицы Советского Союза, где имелись иностранные представительства, корреспондентские пункты. И мы очень благодарны тем москвичам, диссидентам, которые передавали все, что мы писали в лагерях, все эти заявления, обращения к мировой общественности.
Значение хроники через четыре десятилетия после рождения этого бюллетеня, один из его составителей, получивший за это лагерный срок, правозащитник Сергей Ковалев, сегодня оценивает так.
Как вы знаете, история штука такая, на нее много факторов влияет. Из внутренних советских факторов несколько штук, и в том числе хроника, сыграли, по-моему, в истории второй половины XX века весьма заметную роль. Вот когда-то Синевский сказал на своем процессе, у меня с советской властью стилистические разногласия. Вот у хроники с советской властью тоже были стилистические разногласия. А я думаю, что в том, что странным образом западное общественное мнение проснулось в 60-е и 80-е годы, очень значительную роль сыграли эти стилистические разногласия. Хроника имела тот стиль, которому трудно не верить. Вот такая разница, такая истерическая, злобная, визгливая советское вранье и тон, так сказать, суровой правды.
Эти высказанные на вечере в Московском мемориале Сергеем Ковалевым соображения в Кембридже развивает другой советский политзаключенный и правозащитник Владимир Буковский.
Что касается влияние хроники на развитие каких-то настроений в стране, последующее исчезновение Советского Союза, это, конечно, вопрос очень сложный. В общем, наше общее влияние каково было? Хроника, не хроника, демонстрации, суды, все вместе. Потому что это одно от другого отделить нельзя. Ну, во-первых, мы как бы сумели привлечь симпатии Запада. Это был очень важный момент. Это не сразу произошло. Теперь все думают, что нас сразу вот так Запад полюбил и защищал. Неправда. За это надо было бороться и долго. Второе. Мы как бы привили идею ненасильственности. Вот то, что Советский Союз распался уникально в истории человечества. Огромная империя распалась практически без крови. Это в какой-то степени и наша заслуга, поскольку о ненасильственности мы говорили всегда. Апелляция к закону стала повсеместной. Это как раз та сторона нашего движения, которая полностью победила. Сегодня качать права умеют все. То есть вот этот аспект правозащитный, который казался самым трудным, и который на Западе объяснить было почти невозможно. Как это мы апеллируем к советскому закону, который такой плохой? Она усвоилась. И последнее малоизвестное обстоятельство нашего как бы влияния мне рассказали уже здесь, на Западе. Рассказали такие люди, как Тачер там и прочее. Оказывается, здесь была такая у них дилемма, такая дихотомия, из которой они никак вырваться не могли. Что делать с Советским Союзом? Значит, если с ним враждовать, то это война. И ядерной войны никто, конечно, не хочет. А тогда что, дружить? Вот говорили политики, нет альтернативы детанту, то есть разрядке международной напряженности. А мы все понимали, что детант — это моральная капитуляция. И вот говорили мне люди, такие как Тачер, вот вы нашли уникальный ответ на этот вопрос.
Владимир Буковский, один из тех, о ком «Хроника» писала регулярно. Готовясь к 40-летию бюллетеня, я побеседовал примерно с десятком из ее бывших составителей и корреспондентов. Большинство из них согласны в том, что опыт этого прославленного издания остается актуальным и сегодня. Но об этом мы подробнее поговорим в программах «Разница во времени» и «Документы прошлого».
Это был материал Владимира Тольца. Как всегда, в середине часа мы сделаем небольшой перерыв и вернемся к микрофону через 2 минуты после выпуска последних известий.
«Поверх барьеров» – передача о русской кухне в Стамбуле.
Он нас учил, как делать строганов или еще что-нибудь. Пока он режет, он нам объясняет, как надо сделать.
Водка была из тархуна. Тархун здесь тогда находился. И перцовку делал папа. Красный перец был, должен был обжигать.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В большинстве городов России десятки тысяч человек приняли участие в первомайских манифестациях профсоюзов и политических партий. В Петербурге оппозиционная коалиция «Другая Россия» провела акцию под названием «Первомай несогласных». В Москве на Лубянской площади у Соловецкого камня сторонники партии «Яблоко» и правозащитники организовали митинг с лозунгом «Гражданское общество против полицейского государства». Россия увеличила численность миротворческого контингента в Абхазии с 2 до 3 тысяч человек. В связи с этим МИД Грузии вручил послу России Вячеславу Коваленко ноту протеста, в которой указывается, что Грузия выступает против наращивания российского миротворческого контингента в Абхазии. В России с сегодняшнего дня истекает срок действия моратория на повышение цен на основные продовольственные товары. Документ был подписан в октябре прошлого года представителями крупных производителей продуктов и торговых сетей при участии правительства. В четверг в Израиле отмечали День памяти жертв Холокоста. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, официальные мероприятия, посвященные этому дню, начались с церемонии в мемориальном комплексе «Яд Вашем». Шесть бывших узников концлагерей и гетто зажгли по факелу в память о 6 миллионах погибших в Холокосте евреев. В Германии открыт для публичного доступа крупнейший в мире архив документов о жертвах нацизма. Среди туристов, погибших в автокатастрофе в Египте, есть россиянин, сообщило российское посольство в Каире. В Сомали убит один из лидеров повстанцев-исламистов Аден Хаши Айро, лидер группировки Аш-Шахаб.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитическую передачу «Время и мир». Сегодняшний выпуск ведет Ефим Фиштейн. «24 апреля в Тбилиси прошла вторая региональная конференция соотечественников, на которой обсуждены, судя по сообщению агентства РИА Новости, проблемы интеграции русскоязычного населения в гражданское общество и положение русскоязычного населения в трех странах Южного Кавказа. Этой теме посвятил свой материал Олег Панфилов.
По словам руководителя организации российских соотечественников в Грузии, Армении и Азербайджане, для интеграции русскоязычного населения в гражданское общество необходимо большее внимание властей. «Мы хотели бы, чтобы представители русской и русскоязычной диаспоры не были отброшены на обочину жизни, чтобы государственные структуры обратили на наши проблемы внимание», заявил руководитель Союза российских соотечественников Грузии «Отчизна» Валерий Сварчук. По словам Сварчука, условия, в которых приходится жить и работать русской диаспоре в Грузии, очень сложны. В свою очередь, руководитель общественной организации «Россия», действующей в Армении, Юрий Яковлев, отмечает, что проблемы русского и русскоязычного населения в Армении аналогичны. Чувство дискомфорта, незащищенности, свойственное сегодня русскому населению, вызвали замедление процесса интеграции русских в социально-общественную жизнь, считает Яковлев. По его словам, основные проблемы русскоязычного населения в Армении связаны с незнанием государственного языка. Из-за этого многие не могут получить работу, добавил Яковлев. Представитель же русскоязычной диаспоры Азербайджана Гюджан Мясутова отметила, что русскоязычное население почти не сталкивается с национальным вопросом. Азербайджан в значительной степени избежал проблемы национального вопроса благодаря национальной, расовой и конфессиональной толерантности народов, проживающих в нашей стране, сказала она. В студии находится Дмитрий Писаренко, в прошлом корреспондент НТВ в Армении, а по телефону из Тбилиси грузинский журналист Андрей Белявский. Я намеренно так назвал Андрея, как и Дмитрий, армянский журналист. И не только потому, что они родились в Грузии и Армении, а потому, что они говорят на языках этих стран. Андрей на грузинском, Дмитрий на армянском. И мой первый вопрос касается той самой обочины жизни, о которой сказал руководитель Союза российских соотечественников Грузии Валерий Сварчук. Андрей, что такое обочина жизни для вас?
То, что называют русскоязычной общиной. Так она, в общем-то, подразделяется на несколько видов, я думаю. Прежде всего, остались здесь еще русские люди, которые, к сожалению, так и не выучили грузинского языка. Их, правда, осталось очень мало, потому что многие из них давно, еще лет 15 назад, когда распался Союз, и у них возникли определенные страхи, они покинули Грузию. Те же, которые остались, живут, в общем-то, не хуже и не лучше всех остальных. Кто-то смог открыть свое дело, кто-то занимается мелким бизнесом и так далее. Но, разумеется, конечно же, того распространения русского языка, которое было прежде, когда фактически был государственным языком или вторым государственным языком Грузии, этого нет так же, как и в любой другой независимой демократической стране. И вот те русские люди, так же, как и армяне, украинцы, азербайджанцы, представители всех других национальных меньшинств Грузии, Если они знают грузинский язык, хотя бы на уровне разговорного языка, языка общения, то у них, в общем-то, особых проблем здесь не возникает. И вот это очень важный фактор, потому что, естественно, что тем людям, которым трудно общаться на грузинском, они, конечно, могут испытывать определенные затруднения, прежде всего, в плане устройства на работу. Те же, кто занимается своим личным бизнесом, у них никаких затруднений в этом плане нет.
Спасибо, Андрей. И я уточню, для вас интеграция в общество, и в данном случае в общество Грузии, это знание языка или какие-то еще другие качества?
Знание языка – это прежде всего, но я думаю, тем людям, у которых это знание отсутствует, и для них тоже не представляет особого затруднения подобной интеграции, потому что я знаю немало людей, хорошо владеющих компьютерной техникой и так далее, они прекрасно все нормально устроены, и незнание или, во всяком случае, плохое знание грузинского языка им в этом не мешает.
Спасибо, Андрей. Дмитрий, когда говоришь на межнациональные темы, чувствуется всегда некое такое противостояние. То есть всегда люди ставят свое положение как худшее по сравнению в данном случае в Армении. Страна моноязычная, подавляющее большинство живущих в стране армяне. Для вас, человека русского по происхождению, родившегося в Армении, но знающего армянский язык, существовали ли какие-то проблемы, которые вам мешали интегрироваться в армянское общество?
Никогда. И я более того приведу пример, если вот так провести аналогию с недавним советским прошлым. Ведь тогда в республиках Закавказья национальные языки были приравнены к государственным. То есть фактически дело производства велось и на русском, и на армянском, и на грузинском, и на азербайджанском. Если ты не учился в русской школе, это не означало, что ты не мог стать там партийным лидером или директором завода. А чтобы идти дальше по науке или по искусству, то можно назвать много фамилий людей, которые имели, в общем-то, армянское образование, но потом в силу необходимости жизни продолжали свою учебу в Москве, в союзном центре, писали диссертации на русском языке. А что касается людей, скажем так, некоренной национальности, которые проживали в Республике Армения, то было бы желание, и, пожалуйста, вот до сих пор, если говорить, вот один из примеров, наибольшие, скажем так, злачные места считаются в Закавказье, это, скажем, спецслужбы, МВД, таможни и так далее. Как яркий пример. Брат голкипера сборной Армении Романа Березовского, Андрей Березовский, занимает одно из высоких положений в системе МВД. Или же, скажем, сейчас возглавляет фонд помощи российским соотечественникам Иван Семенов, выходец из малаканской среды религиозных христиан. Вот что в классическом понимании есть община, диаспора, потому что была идея у людей, правда, они ведут несколько отшельнический образ жизни. Но вот тоже вот глава этого фонда в советское время возглавлял Государственный комитет по труду, был членом правительства. То есть, как таковой проблемы нет, она, скорее всего, надуманная для того, чтобы как бы обозначить себя, свою организацию решением этих проблем. А так вот, если каждый же решает свои проблемы индивидуально, по большому счету, пожалуйста, учи язык и...
Дмитрий, вы предугадали мой очередной вопрос. Тем не менее, в каждой стране бывшего Советского Союза есть организации, которая может по-разному называться, Союз соотечественников, там русская диаспора, там как-то еще, клуб по изучению танцев и песен. Эти организации, на ваш взгляд, и в Армении, а может быть, в других странах СНГ, где вы бывали, они реально могут помочь тем русским, которые еще остались в этих странах, но которые вот в силу всяких обстоятельств, по большей части, из-за лени не хотят ни учить местные языки, ни интегрироваться в культуру?
Вы знаете, я имею несколько субъективное отношение к этим организациям. Не потому что какие люди их возглавляют, как раз вот к личностям я не имею ничего, никаких вопросов, да, но здесь уместно провести такую параллель, да, вот существует такая пословица, что ли, одного армянина мало, два много. Вот то же самое происходит в среде тех многочисленных представителей славянских народов, которые как бы себя хотят позиционировать вот этому мононациональному обществу, а ведут же между собой в худшем понимании тех отношений, которые складываются между вот этим коренным армянским населением. То есть там, когда я еще жил постоянно, это было лет 7 назад, на тот период где-то было около 8 тысяч населения, которое, в общем-то, приводило статистику вот этих объединений, претендовавших представлять русскую диаспору. Так вот, на эти 8 тысяч населения приходилось, ну, где-то с десятка организаций, претендующих на эти представительские функции. И были между ними и конфликты, и выяснение отношений, что у меня со стороны вызывало такую вот легкую иронию.
Спасибо, Дмитрий. Андрей, Грузия, в отличие от Армении, все-таки более многонациональная страна, в которой живут не только русскоязычные. Для вас сейчас насколько сложно ощущать себя в этой ситуации, особенно когда в очередной раз обостряются российско-грузинские отношения? Что вы ощущаете, как человек русский, родившийся в Грузии, насколько это влияет и влияет ли это вообще на русскоязычную общину Грузии, осложнение этих отношений?
В общем-то, я думаю, не влияет, потому что Грузия всегда была толерантной страной, и здесь всегда относились к людям, исходя из их собственных качеств человеческих. Главная ценность всегда была вот именно ценность человеческого общения. И, ну, мне лично труднее судить, поскольку я там в этом количестве поколений тбилисец, и у меня вообще никогда не возникало таких проблем. Хотя я всегда себя, естественно, позиционировал как русский человек, и все меня так и воспринимают, абсолютно все мои друзья, и грузины, и армяне, и азербайджанцы, и так далее. Но главное чувство, которое при этом возникает, все-таки это чувство досады за Россию. Это великая страна с великой культурой, которая нас очень-очень много связывает всего. Достаточно упомянуть там взаимоотношения театральных деятелей, деятелей культуры, музыкантов, поэтов, писателей и так далее, о том, что первые шаги здесь делали Есенин, Горький, Шаляпин впервые выступил на тбилисской оперной сцене и так далее. То есть вот искренняя любовь, взаимная любовь, это не пустое слово, не просто какие-то добрые отношения, а именно вот то, что ощущается даже в общении с простыми совершенно людьми. Я приведу последний пример. 26 числа в субботу я просто зашел на рынок купить хорошего грузинского вина. У меня там хороший знакомый, который всегда снабжает меня этим. И вот мы с ним разговорились, покурили, и тут же к нам присоединился один, второй, третий человек. Просто так вот, в предпасхальный день. Было произнесено немало добрых тостов, вот так вот, совершенно импровизационно, естественно, за счет продавца. Это в Грузии это обычное дело. И вдруг один человек произнес тост за Россию. Грузин, как итинец, совершенно простой, тоже один из продававших здесь же на рынке рядом вино грузинское. И когда я его спросил, послушай, а вот ситуация такая, вот постоянное обострение, постоянное тут. Ну, что тебе сказать, говорит, дорогой, ты сам знаешь, что это все творят политики, а люди добрые как там, так и здесь стремятся только к добрым отношениям. Нам от этого, конечно, плохо. Тем, кто живет в России, поскольку эта страна большая, немножко меньше, ну, и они ведь нас теряют так же, как мы их. Вот в этом все дело, этим было сказано все. То есть никто его на эти слова не наталкивал, это было сказано от души, и это говорило очень о многом. Эта тема всегда так или иначе возникает в разговорах между людьми, и всегда вот чувствуется вот эта обида на сегодняшних политиков.
Спасибо. Это был Андрей Белявский, грузинский журналист. Он был с нами по телефону из Тбилиси. И в студии был Дмитрий Писаренко, армянский журналист. Мы говорили о проблемах интеграции русскоязычного населения в странах Южного Кавказа как последствия второй региональной конференции, которая проходила в Тбилиси недавно.
Это был материал Олега Панфилова. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Исполнилось 10 лет со времени крупнейшей в истории Испании и Западной Европы экологической катастрофы в районе заповедника Доньяна на юго-западе Пиренейского полуострова. Тогда токсичные отходы с шахты по добыче пирита разлились на площади около 5000 гектаров. Сегодня последствия этого инцидента в основном ликвидированы, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
К
Катастрофа в провинции Андалузии произошла 25 апреля 1998 года, когда на шахте в поселке Асналкольер, принадлежавшей шведско-канадской компании Болиден Апирса, рухнула стена хранилища жидких отходов, содержавших тяжелые металлы. В результате выброса 6 миллионов кубометров этих отходов жижи черного цвета в реки Агрио и Гуадемар были затоплены сотни гектаров садов, виноградников, охотничьих угодий, пахотной земли. И только самоотверженный труд спасателей, построивших гигантские дамбы, помог уберечь от уничтожения находящийся всего в нескольких километрах национальный парк Даньяна. Он считается самым большим экологическим заповедником в Западной Европе. Сюда на зимовку прилетает более 200 тысяч водоплавающих птиц, водится множество животных, в том числе знаменитая иберийская рысь. Даньяна объявлена ЮНЕСКО «Достоянием человечества». В связи с десятилетием катастрофы в Севилье организована большая выставка. Рассказывает ее директор, эколог Мария Анхелис Гомес.
Экологическая катастрофа в севильском поселке Асналкольер, произошедшая из-за прорыва хранилища, принесла неисчислимые беды. В реках погибла вся рыба, в зараженных отходами зонах не осталось ни одной птицы. Под угрозу была поставлена уникальная по своей флоре и фауне дельта реки Гвадалквивир. Поставить под контроль ситуацию удалось лишь через 7 месяцев после катастрофы. Ну а теперь после 10 лет удалось полностью восстановить утраченное. Кроме того, мы смогли значительно увеличить площадь лесных массивов в зоне катастрофы. Здесь был создан так называемый «зеленый коридор», продолжение национального парка Даньяна.
Очистные работы велись в течение 3 лет. Они обошлись в 200 миллионов евро. Из зоны катастрофы были вывезены на 500 грузовиках 7 миллионов кубических метров зараженной земли. На ликвидации последствий катастрофы трудились 868 рабочих. Местные реки отводились на время в искусственные русла. Вода фильтровалась, природные русла очищались от токсичных отходов. Одновременно в них было запрещено сбрасывать любые отходы. Повсеместно при населенных пунктах и предприятиях по производству оливкового масла, которых в пострадавшем районе немало, были построены очистные сооружения. Испанская пресса отмечает, что ликвидация последствий катастрофы сплотила усилия и государственной администрации, и местных властей, и ученых, и общественников-защитников природы. Это и обеспечило результативность сложных очистных работ, говорит директор биологической станции заповедника Даньяна доктор Мигель Феррер.
Первое совместное совещание представителей администрации, научных работников и общественности было созвано сразу же после катастрофы. От нас, биологов, потребовали подробный доклад о сложившейся ситуации, что мы и сделали за 4 дня. Одновременно мы изложили в этом документе рекомендации по очистке региона от загрязнения. Рекомендации специалистов легли в основу обширной программы восстановления флоры и фауны, которая успешно осуществлялась на протяжении всех этих лет и которую мы продолжаем координировать. Думается, что ликвидация последствий экологической катастрофы в районе Даньяны может служить положительным примером вклада науки в решение конкретных задач по защите природы.
Добавим, что в восстановительных работах было задействовано 200 научных сотрудников, прибывших в пострадавший район из разных областей Испании. Несмотря на то, что сейчас в районе поселка Асналкольер на первый взгляд и следов не осталось от былой катастрофы, приборы продолжают фиксировать наличие небольшого количества вредных веществ и в реке Гвадиамар, и в ее окрестностях. По-прежнему на всей территории, где произошла трагедия, запрещено выращивать сельхозкультуры, пасти скот, ловить рыбу или охотиться. Рассказывает сотрудница севильской выставки, посвященной десятилетию катастрофы, эколог Елена Хименес.
Сейчас уровень загрязнения низок, даже ниже, чем в других районах Испании, где не было экологических катастроф. Кроме того, он имеет постоянную тенденцию к снижению благодаря строгим природоохранным мерам. Этот уровень не опасен ни для человека, ни для природы. Однако мы постоянно ведем за ним наблюдение. Регулярно берем пробы в реке, делаем анализы почвы. И так все 10 лет после катастрофы. Одновременно сохраняются и ограничения на деятельность человека в регионе, в том числе на охоту и рыбную ловлю. Кстати, рыбы в реке Гуадиамар сейчас больше, чем было до катастрофы.
Гордостью местных природоохранных государственных ведомств и общественных организаций является уже упомянутый рукотворный экологический коридор, соединяющий пострадавшую зону с горным массивом Сьерра-Морена. Коридор протяженностью в 45 километров идет вдоль реки Гуадиамар. В последние годы в нем посажены более 2 миллионов деревьев и кустарников, рассказывает Елена Хименес.
Экологический коридор связал заповедник Даньяна на юге со Сьерра-Морена на севере, две охраняемые природные зоны. Он позволяет животным, обитающим в этих районах, беспрепятственно передвигаться из одной зоны в другую. Так, по нашим данным, иберийская рысь теперь обитает не только в Даньяне, но и в Сьерра-Морене.
Что касается выставки, открытой в столице Андалузии, Севильи, то для нее был выстроен особый павильон. В качестве экспонатов здесь представлены обломки рухнувшей стены хранилища, образцы зараженного грунта, машины, работавшие на очистке, приборы, помогающие определять уровень загрязнения окружающей среды, образцы техники, используемой при посадке зеленых насаждений.
Мы рассказываем посетителям выставки историю катастрофы, описываем ее масштабы, ее жертвы, говорим об усилиях, затраченных на спасение природы. Особый акцент делается на всеобщем характере борьбы с несчастьем. Люди разных политических убеждений, представители буквально всех социальных слоев, политики, ученые, общественные деятели, рабочие, трудились вместе во имя сохранения наших природных богатств. При выставке работает библиотека, где собраны статьи о катастрофе. Здесь можно увидеть кинохронику, множество фотографий. Выставка рассчитана на взрослых и детей. Она носит воспитательный характер, ставит целью учить детей любить природу и заботиться о ее сохранении.
Кстати, в воспитательных целях использует региональное правительство Андалузии и экологический коридор. Дело в том, что воспитанию детей любви к природе придается сейчас в Испании большое значение. Этому уделяется немало времени в учебных программах, а в экологическом коридоре ученики имеют возможность убедиться, во-первых, к чему могут привести безответственные действия человека, а во-вторых, в том, что человек при желании может очень многое сделать для окружающей среды. Эколог Елена Хименес.
В экологический коридор без конца вводят школьников для знакомства с живой природой. Здесь они совершают пешие и велосипедные экскурсии, наблюдают за птицами, изучают растения. Привлекаются школьники в воспитательных целях и к работе по посадке деревьев и кустарников. О событиях десятилетней давности им рассказывают ученые-экологи и очевидцы катастрофы.
Между тем, судебный процесс против компании «Болиден Апирса», которой принадлежала шахта и по вине которой произошла катастрофа, продолжается, поскольку предприятие отказывается заплатить определенные ей испанским судом 45 миллионов евро в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Дело в том, что после катастрофы шахта еще работала несколько лет, а потом объявила себя банкротом и закрыла добычу пирита. Испанские власти подозревают, что банкротство было спровоцировано умышленно. Они упрекают компанию в том, что она в свое время продолжала бездумно наполнять токсичными отходами хранилища, несмотря на предупреждение специалистов. Таким образом, по мнению испанской стороны, на компании лежит вся ответственность за случившееся. Елена Хименес.
Юридические баталии вокруг катастрофы продолжаются. Они ведутся между Испанией и фирмой, виновницей катастрофы, которая никак не желает отвечать за содеянное. Бывшие шахтеры устроились по-разному. Кто получил досрочную пенсию, кто трудится в других местах, поскольку шахта уже давно закрыта.
Испанские ученые считают, что катастрофа в Даньяне пробудила экологическое сознание многих жителей страны. В эти годы на очистных и восстановительных работах трудилось много добровольцев, людей, которые приезжали сюда по собственной инициативе и работали бесплатно. Рассказывает профессор-биолог Севильского университета Фернандо Иральдо.
Первое чувство, которое охватило нас после катастрофы, было отчаянием. Мы знали, что подобное может случиться, и предупреждали об этом. Но у нас не хватило силы влияния, чтобы заставить администрацию фирмы предпринять надлежащие меры. Теперь, после 10 лет упорного труда, вода в местных реках даже более чистая, чем была до катастрофы, потому что ее более никто не осмеливается загрязнять. Но если здесь, в районе заповедника, нам удалось многое, то в других районах Испании сохраняется угроза загрязнения природы промышленными отходами. Не все, к сожалению, сделали надлежащие выводы из этой катастрофы.
Тем не менее, именно катастрофа в районе Даньяны помогла большинству испанцев осознать возможные последствия подобных явлений. И когда в 2002 году у берегов Испании вылился мазут из потерпевшего крушение танкера «Престиж», на очистку загрязненного побережья мобилизовалась буквально вся страна. Десятки тысяч людей, от фермеров и рабочих до наследного принца Фелипе де Бурбона, отправились добровольно на очистку побережья. Эти работы были завершены в рекордно короткие сроки, что помогло спасти экологию испанского побережья.
Материал нашего мадридского корреспондента Виктора Черецкого был последним фрагментом сегодняшнего выпуска аналитической передачи «Время и мир». Составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Ямочкин прощаются с вами. До встречи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень надеемся на понимание со стороны мирового сообщества и на большую...
Исторически хроника была тем стержнем, вокруг которого складывалось правозащитное движение в Советском
Союзе. Подтверждается, что это действительно дети. То есть мы нашли всю семью.
Это наши итоговые цели. Мы не отступим. Разоружить боевиков, распустить армию...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».